Он мой первенец. Я любила его невыносимо. Ах, прости меня.
Мне нечего прощать тебе, дорогая. Скорее я у тебя должен просить прощения, возразил он.
О, дай мне высказать всю правду. Я обманывала тебя и себя, принуждая себя любить тебя. Но сердцу не прикажешь. Я любила тебя как брата, друга и благодетеля в одном лице. Но то, что я считала умершим, уходя от Каримского, умрет только вместе со мной. Любить мое сердце могло только один раз. Прости меня. Я старалась забыть его и осчастливить тебя. Но только сильно страдала от того, что мне это не удавалось. В твоем присутствии я забывалась. Но ты часто уходил и оставлял меня одну с моим прошлым. Я так слаба. Я должна бы еще у тебя просить прощения. Но у меня нет больше сил. Если ты меня можешь простить, прижми мою голову к своей груди.
Она закрыла глаза. Он сделал так, как она просила. То, что она ему сейчас сказала, он давно чувствовал. Однако подтверждение из ее уст его тяжело ранило. Он знал, что она очень старалась, не считаясь с собой, сделать его счастливым. Упрекнуть он ее ни в чем не мог, нет. Даже прощать ей было нечего. Сердце любить не заставишь. Он привлек ее к себе и поцеловал в бледный, холодный лоб. Она с благодарностью посмотрела на него.
Я тебя благодарю. Поверь, что мне теперь, когда я осознала свою греховность, стало очень больно за тебя, благородного, доброго, правдивого, безупречного, на которого из-за связи с разведенной женщиной упала тень. А я тебя еще и обманывала. Теперь мне еще пришлось убедиться, что Каримский мне никогда не изменял. Я не имела права оставить его с сыном. Это мой грех. А тем, что при его жизни я отдала тебе свою руку, я нарушила брачную верность и совершила тот грех, в котором обвиняла его. Ах, мне невыразимо жаль, что ты, такой благородный, через меня вступил в греховную связь.
Он спрятал свое лицо в ее пышных волосах, которые, как золотое покрывало, рассыпались по подушке. Он забыл, что они были не одни. Когда через некоторое время он поднял голову и увидел, что в комнате больше никого не было, Он вздохнул. «Не печалься, Наталья. И не думай, что ты втянула меня в грех. Когда я тебя взял, совесть моя уже не была чиста». Он положил ее голову на подушку, закрыв свое лицо руками. «Не ты меня, а я тебя до сегодня обманывал. Ты годами тосковала по своему законному сыну. И я тоже тосковал по сыну, хотя и по незаконному.
У тебя тоже незаконный сын? О, Боже!»
Застонала баронесса.
«Возьми меня скорее к себе! Не умирай, Наталья, не прости меня! Я больше никогда не оскорблю тебя своей близостью! Только прости!»
Она беззвучно зашевелила губами и, подняв руку, положила ее ему на голову. По ее щекам катились крупные слезы. Ах, давно уже не было ужаснее осужденного и великодушнее помилованного человека, чем она. Вошедший пан Николай, облегчивший свою боль горькими слезами в соседней комнате, нашел свою дочь снова, словно в агонии, а барона на коленях возле нее. О, это была ужасная ночь! Было уже за полночь, когда дверь спальни открылась, и на ее пороге, запыхавшись от поспешного подъема по лестнице, остановилась, устремив взгляд на кровать, новая хозяйка этой комнаты, Маргита Орловская. Приглушенно крикнув:
«Мама! Мамочка! Мама! Мамочка моя!»
Она подбежала к ней и бросилась возле кровати на колени. Да, это была ее мать. Но как она изменилась! Еще внизу, во дворе, она слышала, как дедушка сказал: «Она умирает и хочет со всеми вами повидаться. Но я не знаю, придет ли она еще раз в себя. Уже 2 часа, как она без сознания».
«Вот как мы встретились», — подумала Маргита печально.
И вдруг она вспомнила прощание на перроне в Ц, и как она потом тосковала по ней, особенно вечером в день рождения матери, и как она едва удержалась тогда, чтобы не отправиться к ней. И если бы Маргита ей тогда написала, то мать могла бы обратиться к ней и все узнать о Никуше. И, может быть, не заболела бы. Но теперь было поздно. Маргита перестала целовать руки матери и со страхом посмотрела в ее спокойное, но помрачневшее от боли лицо.
«Да, возврата не было.
Но лишилась ли Маргита также возможности свидетельствовать перед ней об Иисусе Христе, которого мать не знала? И если она больше не придет в себя, она погибла.
Ах, Иисус Христос, не допусти этого!
Вздыхала молодая женщина, прильнув к едва дышавшей груди матери, словно старалась своим телом защитить ее от вечной погибели.
Правда, Николай сказал матери, чтобы она искала Иисуса Христа, что есть еще другая жизнь, и что они там могут встретиться. Но разве она его искала? Пришла ли она к нему? Ах, кто бы ей ответил на этот вопрос?
О, какие мысли мучили Маргиту по дороге! Как она боролась! Она бы не победила, если бы не Николай. Наконец она поняла, что и для ее матери есть смягчающие обстоятельства, хотя она и разрушила счастье отца. Ведь она тогда не знала Христа. Как Маргита страдала от сознания, что время благодати для матери ее прошло. Слезы катились по ее щекам. «Не плачьте, сударыня!» Прозвучал вдруг рядом знакомый голос. Сквозь слезы она увидела лицо Анечки. «Не плачьте!» — повторила девушка сочувственно. «Верно, пани баронессы недолго осталось жить. Но она пойдет домой, к Иисусу».
«Ах, Анечка! Если бы я была уверена в этом! И в том, что я с ней там встречусь!»
«Поверьте мне, сударыня!» Она уверовала в Господа и нашла мир в нем. О, если бы вы слышали, как она свидетельствовала о милости Господа перед деканом Юрецким!
Перед кем?
Маргита встала и, держа руку матери в своей руке, пересела в кресло.
Что декану здесь было нужно? Ведь моя мать уже не католичка.
Он хотел вернуть ее в лоно католической церкви. Если нам никто не помешает, я вам все расскажу.
Обязательно расскажите, пожалуйста.
И мне тоже. Раздался за спиной Маргиты голос Никуши. Юноша склонился у постели матери и положил голову рядом с ее головой, поцеловав ее волосы и влажный лоб. Анечка заметила его взгляд, будто говоривший: «Я так страдаю. Если у тебя есть утешение для меня, то дай мне его». Анечка начала говорить и передала те слова баронессы, которые глубоко запали в сердце сына и дочери, и которые, наверное, никогда не забудут пан Николай и декан Юрецкий.
«Да, ты была права, матушка. Ты познала того, который мне открылся!»
Со слезами говорила Маргита.
«Ты не могла бы привести меня к нему, потому что ты его сама не знала. О, Никуша!»
Маргита обняла брата.
«Всю жизнь она блуждала без Христа. Какой пустой и печальной была эта жизнь!»
«Не плачь, Маргита!» «Да, не плачьте, Маргита! Пани баронесса слышит вас. Она не спит и в сознании. Она только слишком слаба, чтобы открыть глаза. Но если позволите, я ей помогу».
«О, да! Пожалуйста, Аурелий!»
Вот вода, пан доктор. Анечка подала ему чашку для умывания. Молодой врач умыл лицо больной. Она глубоко вздохнула и открыла глаза. Ее светлый взгляд остановился на дочери.
Маргита, как хорошо, что ты здесь. Мамочка, моя родная!
Больная хотела протянуть руки к дочери, но они бессильно опустились. Тогда дочь подняла и прижала их к своей груди.
О, матушка моя! Ведь я сразу пришла, когда ты нас позвала.
И я тоже, матушка. Никуша наклонился к ней и поцеловал ее руки. Доктор снова протер лицо больной, потому что казалось, что она снова потеряла сознание.
О, Господи! Дай мне еще немного силы.
Вздыхала она с напряжением.
«Обязательно даст, дорогая мама!»
— уверяли ее дети.
«Вы вместе пришли?»
— спросила она через некоторое время.
«И вы меня хотите простить?» «Ты, Никуша, меня уже простил, но ты, Маргита...» Я теперь никогда уже не смогу исправить свои ошибки. Прости, мое дитя, несчастной матери твоей, как и Христос простил ей ее тяжкие грехи. Не прерывай меня,
попросила она, когда Маргита, целуя ее, старалась помешать ей говорить.
Еще одно я тебе должна сказать. Причина моего заблуждения, падения и всего несчастья, в которое я вергла вас и многих других, было то, что я не знала Иисуса Христа. Ты, дорогой мой сынок, знаешь его. И что бы с тобой ни случилось, ты всегда будешь счастлив. А ты, Маргита...
О, матушка, и мне Иисус Христос уже открылся. Не беспокойся обо мне. Я никогда не буду принадлежать той церкви, которая ввела тебя в заблуждение.
Больная закрыла глаза. Ее лицо выражало блаженство. Дочь удобно уложила ее в подушки. Казалось, что мать хотела отдохнуть. Но вдруг она снова открыла глаза, словно искала кого-то.
«Вы одни здесь?»
«Нет, пани». Склонился к ней Аурелий. «Адам Орловский тоже пришел с нами. И пан Каримский».
«И он пришел. О, благодарность тебе, Иисус! Маргита, приведи сюда Адама. И когда придет твой отец... Оставьте нас ненадолго одних».
Стоявший в коридоре пан Адам вздрогнул, когда вдруг кто-то сказал:
«Адам, зайди, пожалуйста, мама тебя зовет».
Он повернулся и обнял плачущую супругу. Она прильнула к нему и обвила руками его шею. Он вздрогнул от чувства, доселе им еще не испытанного.
«Маргита, не плачь!» — успокаивал он ее,
убирая прядь волос с ее лба.
«Ах, дай мне поплакать! Ведь там нельзя из-за матери не кушать.
Ну, поплачь, поплачь. Если тебе от этого легче, мой цветок. Ну, выйдем на свежий воздух. Ветерок успокоил Маргиту.
Идем, не будем медлить,
сказала она, подняв глаза на своего мужа.
И не думай плохого о моей матери. Ах, у нее было так мало счастья на этой земле.
Маргита не знала, какую истину она произнесла этими словами, но она ее чувствовала. Адам Орловский ничего не думал. А что он думал, того он не мог выразить. Между тем в библиотеке Орловского быстрыми шагами взад и вперед ходил Манфред Каримский. Он знал, зачем его позвали сюда. Его когда-то столь любимая, боготворимая им супруга хотела с ним говорить. В этот момент ему казалось, что сердце не выдержит чувства страстной, снова силой воспламенившейся и годами поддавляемой, но никогда не угасшей любви и тоски по ней. Он горел желанием поспешить к ней, увидеть ее, и, несмотря на нанесенную ему обиду, живую или мертвую, заключить в свои объятия. Конечно, обида была велика. Но теперь Наталья у него просила прощения. И это для него было удовлетворением, так как он верил, что она теперь знает, что не он виноват, а она. Он слышал, что она снова была в сознании и говорила с детьми. Адам тоже побывал у нее. А теперь зашел к ней пан Николай. Но у Каримского все еще не было достаточно сил предстать перед ней. Наконец он собрался с силами. Она просила меня прийти и хочет примирения. Я должен воспользоваться моментом. Другой случай может не представиться. Тяжело вздохнув, он открыл дверь и быстрыми шагами, не оглядываясь, прошел коридор. Он даже не заметил прислонившегося к окну человека, вид которого выражал еще большее страдание, чем его собственное. Но и стоящий у окна человек не замечал, что делалось вокруг него. Кто в состоянии измерить эту боль, которая может поместиться в тесном сердце человека, когда перед глазами двух мужчин, которые на своем жизненном пути друг на друга бросали непроницаемую тень, проходит все их прошлое со своим обманчивым счастьем, тяжелой борьбой и горечью. Члены семьи умирающей женщины, по состоянию которой врачи уже видели, что ее пробуждение было последней вспышкой перед угасанием пламени ее жизни, поцеловав ее, вышли один за другим, оставив ее наедине с первым мужем. В комнате стало тихо. Женщина лежала с закрытыми глазами. Щеки ее лихорадочно горели. У ног ее стоял Манфред. Какая она была красивая! Это была она, его Наталья. Но теперь жена другого. От внутренней боли Каримскому хотелось заскрежетать зубами. Она вдруг очнулась, и их глаза встретились долгим немым взглядом. Он этого не выдержал. Ноги его ослабли. И он сел в кресло, закрыв лицо руками.
«Зачем ты позвала меня?»
— спросил он со стоном.
«Потому что...»
Ответила она таким печальным голосом, слыша его, никто не удержался бы от слез.
«Потому что я теперь знаю, что ты мне не изменял, что мои подозрения были напрасными. Я согрешила против тебя точно так же, как ты согрешил против Людмилы Боринской».
Он выпрямился. Пораженный, он посмотрел на нее.
«Ты об этом знаешь?» «Я только теперь узнала, когда все потеряно, что у тебя была невеста, и что она тебе была больше, чем невеста. Я ее погубила тем, что стало между вами. Она отомщена и давно у Господа. И я теперь пойду за ней и буду благодарить ее за то, что она нас не прокляла, а умерла с молитвой на устах за нас и наше счастье. Однако ее молитва не могла быть не услышана, потому что Бог справедлив. Он не мог благословить счастье, построенное на могиле невинной души, которую предали. Наталья, будь милосердна!»
— простонал он.
«Ах, не думай, что я обвиняю только тебя!»
— говорила она с трудом.
«Если бы не я, ты бы Людмилу никогда не оставил. Поэтому я у тебя дважды должна просить прощения за то, что я виновна в твоей измене и за то, что опозорила твое имя. То, что ты обманывал меня, когда заверял, что я твоя единственная любовь, я тебе прощаю, как Христос меня простил. Прости и меня, Манфред!»
Она протянула к нему руки. Он упал на колени на том месте, где некоторое время назад стоял на коленях барон Райнер.
«Мне нечего прощать. Мы одинаково виновны. Я обманул Людмилу. Ты меня оставила и изменила тем, что отдала свою руку Райнеру. И все же мы не равны. Если бы я тебе сказал правду, все могло быть иначе. Но тогда я не мог этого сделать. А теперь я тебя прошу только об одном. Скажи мне, от кого ты узнала правду? Ты уверена, что не ошибаешься?» «Этого я тебе сказать не могу», —
вздохнула она.
Иначе я человеку с ангельской душой причинила бы большую боль.
Ах, подумай, он мог бы меня навести на след, а я бы так хотел примириться.
Примириться? Бедный Манфред. Все это уже прошло. Проси у Господа помилования. Обратись к Иисусу Христу. Он один может тебе помочь. Он готов простить все. Он меня простил. И тебя простит. Другого пути нет. Манфред, подай мне свою руку. Помирись со мной,
сказала женщина после паузы чужим голосом.
Я умираю.
Она приподнялась в постели и прижала руку к сердцу. Видя, что она падает, он подхватил ее. Лед был сломан, и последнее самообладание оставило его. С невыразимой болью он осознал, что единственное его счастье вернулось к нему, чтобы умереть на его руках.
«Не умирай!»
— воскликнул он в отчаянии, стараясь ласками и нежными словами привести ее в чувство.
«Будь моей, как прежде! Мы начнем новую жизнь! Мы понесем тебя на руках, дети и я! О, не покидай нас!»
Она не отвечала, хотя он заметил, что слышит его и понимает. Она лежала в его объятиях, как сломленный цветок, с выражением боли на лице. Вдруг у дверей послышался шорох. Каримский оглянулся и сквозь слезы увидел прислонившегося к притолоке бледного человека. Их глаза встретились, и наступил ужасный момент. «Как ты осмеливаешься прикасаться к ней?» Казалось, говорил угрожающий взгляд барона.
«Чего тебе здесь нужно? Она моя и только моя! Она вернулась ко мне!»
Казалось, возражал Каримский. Женщина открыла глаза и посмотрела в сторону дверей. Раздался душераздирающий крик. Лишь в этот момент она осознала величину греха, совершенного ими троими, от которого здесь, на земле, не было избавления, ибо совершенное нельзя было исправить. Разделенное грехом соединить было невозможно. На крик матери прибежала Маргита и увидела, что с одной стороны кровати стоял отец, схватившийся обеими руками за голову, а с другой стороны, о ужас, склонился барон Райнер, а в постели лежала мать с каким-то странным выражением лица. «О Боже!» — сказал кто-то за спиной Маргиты. «Она скончалась!» Значит, взгляд ее, которым она некоторое время назад провожала своих родных из комнаты, был ее последним прощанием с ними. Когда через мгновение все снова собрались в спальне, каждый понял, что убило эту женщину. Николая Каримского вынесли без сознания из комнаты. Адам и Маргита увели старика, который был безутешен. А рядом с умершей остался барон Райнер, без слов утешения со стороны других.
Но именно он больше других сейчас нуждается в утешении и поддержке.
Так думала Анечка, но она не осмеливалась затронуть скорбящего человека.
Кто бы мог ему помочь? Брат Урзин.
Она выглянула за дверь, где молча стоял молодой человек.
«Вы здесь, пан Урзин?» «Баронесса уже скончалась. Она умерла так неожиданно. Ах, какая это боль для всех! Пан Николай потерял сознание. Его пришлось унести».
«А вы здесь?» — удивленно спросил провизор.
«Да, все пришли, пан».
«А кто там у нее?»
«Пан барон Райнер. Никто о нем, бедном, не заботится. Он приехал ночью, затем ушел по делам и вернулся как раз в тот момент, когда скончалась его жена. Ах, мне его так жаль, и я не смею заговорить с ним. Да мне еще и экономку надо разыскать и спросить, что мы дальше будем делать с баронессой. Не может же она долго здесь оставаться».
«Идите, Анечка». Молодой провизор отошел от двери. Девушка видела, что он направился к постели усопшей и склонился над припавшим к ней человеком. «Ее душа теперь у Господа», — проговорил он так тихо, но трогательно, что человек рядом с ним вздрогнул. Он поднял голову и посмотрел в спокойное, доброе лицо, полное сочувствия.
«Кто вы?» — спросил он.
«Мирослав Урзин».
«Урзин?»
Он выпрямился.
«Друг Степана Градского?»
«Да, пан барон».
«Ах!»
— сказал барон, ломая руки.
«Вы оказали мне такое милосердие! Но почему вы не подождали еще немного, пока я не пришел?»
Мужчины поднялись.
«Пан барон, поверьте мне, я не мог иначе. Вы все не шли, и даже известия от вас не было. А пани баронессе становилось все хуже. Наконец, я был вынужден позвать пана Орловского, потому что подумал, если Господь ее хочет отозвать, лучше ей быть в это время у своего отца, чтобы не говорили потом, что провизор Каримских залечил ее».
Молодой человек наклонился к усопшей матери Никуши. И так же, как прежде, когда она лежала в жару, поправил подушки, бережно уложив ее голову и закрыв полуоткрытые глаза. Когда он убирал с ее лба упавшие пряди золотистых волос, на них упали его слезы. Он сложил тонкие пальцы, умершей на грудь, как для молитвы. Затем он вдруг взял руку мужчины, который, словно окаменев, следил за его действиями. «Видите, пан барон, для нее теперь наступили вечный покой, мир и счастье, чего на этой грешной земле вы ей никогда не могли бы дать». Барон понял истину этих слов. Да, он больше ничего не мог бы ей дать, если бы она помирилась с Каримским. «Разлученная с детьми», — продолжал Урзин, «потому что обстоятельства ей не позволяли бывать в Орлове. Она чувствовала себя бездомной. А там Урзин показал на небо. Там не будет ни слез, ни боли. Все это для нее позади. Она первая ушла туда. И если вы последуете за ней, на что я надеюсь, и будете там вместе, то это никому уже боли не причинит». Барон вдруг прислонился к молодому человеку, казавшемуся ему добрым ангелом. «Ах, разве вы точно знаете, что она ушла туда? Мы жили без Христа. А Степан Градский говорит, что того, кто Господа не принял, Бог отвергнет. Но пани баронесса приняла его. В этом я уверен. А кто ей указал на него? Я, пан барон, я имел это счастье. Да, она его приняла. А теперь он принял ее. Давайте, пан барон, помолимся». Молодой человек преклонил колени. Сначала он благодарил Иисуса Христа за то, что он найденную овечку свою привел в тихую пристань. Потом он просил силы для всех, кому смерть ее нанесла сильный удар, и милости помочь всем им познать путь спасения, чтобы однажды всем встретиться у престола Агнца. Барон все это время плакал. Затем он успокоился и, поднявшись, поцеловал лоб и губы умершей супруги.
«Я благодарю вас. Вы облегчили мои страдания. Да благословит вас Бог за это и за все, что вы для нее сделали», — сказал он тихим голосом. «Но если вы уже столько сделали, то посоветуйте мне еще, что мне теперь делать? Вы согласитесь, что я не могу позволить, чтобы ее хоронили орловские. И вообще, я ее здесь не оставлю. У меня и так ничего не осталось. Пусть хотя бы ее могила будет на моей родине. Здесь для нее при жизни не было места, и после смерти не будет».
«Нет, пан барон, католическая церковь едва ли допустит, чтобы ее похоронили на вашем кладбище, а евангелическое кладбище только в Раковиане. Предоставьте мне, пожалуйста, средства и адрес, и я устрою все. Только об одном прошу я вас. Дайте старому пану Орловскому возможность снарядить свою дочь в последний путь. Вы ему окажете милость и успокоите его боль».
«Согласен»,
— ответил барон после некоторого раздумья.
«А теперь скажите мне, где я на это время могу остановиться?»
Урзин назвал ему гостиницу.
«Дрожки, на которых я приехал, стоят еще у ворот парка». «Тем и лучше. Сообщите, пожалуйста, Орловским, что я приеду за своей женой. Когда здесь все будет закончено, найдите меня, пожалуйста. Ведь вы теперь мой единственный друг на этой ужасной чужбине».
«О, пан барон, у вас есть еще один друг, который вас любит, может утешить и помочь. Господь Иисус Христос». Райнер склонил голову. Еще раз простившись со своей супругой, он торопливо вышел из комнаты. Стены Орлова казалось, рухнули на него.
Барон Райнер вышел в одну дверь, а в другую Маргита вела своего дедушку. Увидев Урзина, заплаканное личико ее просветлело.
«Видите, Мирослав!» — воскликнула она. «Матушка моя умерла, но мы все с ней примирились!»
«Не плачьте, пани Маргита!» — сказал молодой человек, пожимая протянутую ему руку. «Она не умерла. Разве вы не знаете, что Господь сказал, верующий в меня не умрет вовек? Она жива по-настоящему только сейчас, когда увидела Господа Иисуса Христа, вырвавшего ее из всех скорбей и утешившего ее. Для нее все страдания кончились». Мы остались скорбящими, но мы все должны благодарить Господа, что Он успокоил ее. Маргита вдруг успокоилась. Она наклонилась к матери. О, какая чудная истина! Иисус Христос ее утешил полностью. Она теперь у Него. В последние дни всю свою жизнь, как только Маргита вспоминала о своей матери, ею овладевало чувство счастья и мира.
«Да, теперь ты с ним и знаешь его лучше всех нас», сказала Маргита со слезами.
Но это уже не были слезы безутешной скорби. Они сняли последний гнет с ее сердца и позволили Маргите в эти тяжелые дни быть светом для всей семьи. Между тем Урзин подошел к словно окаменевшему пану Николаю, для которого теперь, кроме умершей его дочери, не существовало ничего на свете. «Ваша милость!» Старик очнулся словно из полузабытья.
«Она умерла!»
сказал он, показывая на дочь.
«Если бы я оставил ее у вас, она бы еще жила. Но мы измучили ее. Мы отравили ей последние минуты жизни. И даже просить прощения у нее теперь невозможно».
Пан Николай вряд ли знал, что он говорил и к кому обращался. Ему необходимо было облегчить свое скорбящее сердце. «Она все простила, ваша милость. В Царство Небесное зло не уносят. Души, перешедшие в иной мир, могут только благословлять, потому что они у Бога, а Бог — сам любовь».
«Вы так считаете?»
Старик Орловский схватил руку молодого человека, стараясь удержать ее в своей. Он чувствовал, что Урзин владел чем-то, чего ему не хватало. В эти минуты ему нужна была опора.
«Вы думаете, что она не попала в ад? Что она ушла домой, как она верила?»
«Да, Сын Божий говорит, если будешь веровать, увидишь славу Божию». Она в Него верила, и Он не мог обмануть ее надежды. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Вот она и пошла к Нему, и Господь успокоил ее. Когда пастырь находит заблудшую овцу, Он ее несет не куда-нибудь, а домой. И она тоже была заблудшей овечкой, но Иисус Христос нашел ее, взял ее на свои плечи
И теперь он говорит ангелам: «Порадуйтесь со мной, я нашел свою пропавшую овцу. Она дома, ваша милость, но тело ее еще здесь, и мы должны что-то сделать, чтобы отправить ее тело в последний путь».
«Вы правы».
Таким образом, успокоившийся старик, которому слова молодого человека показались благой вестью, вспомнил забытые свои обязанности. Теперь начались заботы и труд, потому что у баронессы из вещей ничего с собой не было, а достать в Подграде необходимое для похорон было невозможно. Маргита выбрала из своих запасов самое тонкое белье и помогла одеть свою мать. Она расчесала ее длинные густые волосы. Затем они с Анечкой поехали в Подград и купили там немного белого атласу, который еще в прошлом году был привезен купцом для одной невесты, но так и остался невыкупленным. Дома она отпорола кружева от своего свадебного платья, и Анечка с горничной принялись за работу. За 3 часа платье было готово. Они распустили ее длинные золотистые волосы и покрыли их свадебной вуалью Маргиты. Такой увидел ее сын, жизнь которого несколько часов тому назад висела на волоске, и который только сейчас, опершись на руку друга, мог зайти в украшенную цветами комнату.